Ну, а сегодня, чтобы завершить как-то нам с вами очень важную тему, завершить условно, потому что вероучительный аргумент у нас с вами остается, вы слышите, на второй семестр. Но завершить, по крайней мере, вот все то, что можно завершить, кроме этого аргумента, какую тему завершить? Уже не просто почему христианство истинно, мне бы хотелось, чтобы сказать, почему православие истинно. Тема эта постоянно будет вставать на повестке дня. Тема эта приобретает все большую насущность, учитывая тот факт, что развитие межхристианских отношений идет, я бы сказал, достаточно интенсивно, и не только межхристианских. О, Боже мой, если бы только! Вы знаете, что, начиная с 1986 года, в Ассизи проводятся всемирные дни молитв о мире. Так они были названы. На самом деле это, ну, название, за которым скрываются очень серьезные вещи. Ассизи – это город, кстати, Франциска Ассизского, вот того величайшего или одного из величайших католических святых, которого вы все слышали. Идея проведения таких молитв принадлежала папе Иоанну Павлу II, одному из самых негодных пап XX века, который понаделал, ух, нанес какие удары по христианству, какие удары по православию. Да, но зато его уже блаженный, прежде исполнение срока, еще бы. Так вот, тогда, в этом году, в Ассизи собрались представители множества различных религий. Ну вот, в частности, это беспрецедентное событие, именно беспрецедентное, потому что никогда такого не было, собрало представителей, можно сказать, всех, по крайней мере, многих мировых религий. От Далай-ламы до архиепископа Кантерберийского, как было написано, от Папы Римского до митрополитов Русской Православной Церкви и так далее. Это первая молитва, когда молились представители всех религий, стала только началом. В этом году уже названы межрелигиозные встречи в том же Ассизи. Религиозные лидеры уже собрались вместе и с лидерами атеизма и подписали совместные декларации о мире. В Экуменическом форуме в этом году приняли участие Папа Римский Бенедикт XVI, Константинопольский патриарх Варфоломей I, около 300 представителей разных религий и атеистических организаций от нашей церкви представлял митрополит казахстанский Александр. С 1986 года, сейчас 2011 год, то есть уже 25 лет проходит. В чем суть этих встреч? Названа молитва о мире, но в это время это не было таких чрезвычайно каких-то таких напряжений, которые потребовали такого беспрецедентного собрания. Но это не важно, это никогда, может, не помешает. Главное в другом, что здесь происходит все большее выхолащивание христианских молитв. Они должны носить все более характер все более такой, чтобы не шокировать представителей никаких других религий. Другие представители других религий уже совершают свои молитвы в присутствии и совместном общении с представителями христианства и нехристианских религий. идет, вы знаете, идея такова, идея основная, что скрывается за этой идеей. Я обращаю ваше внимание на это. Осуществляется постепенно идея создания единой всемирной религии, в которой бы все вот эти частности других религий, они отходили в сторону. И оставить только некое нечто общее, что в конечном счете объединяло бы всех. Создание единой религии с единым культом. И с единым культом. Любопытно, что инициаторами этой поразительной, я бы сказал, идеи выступила Римско-католическая церковь в лице своего папы, то есть того человека, авторитет которого бесспорен для всей католической церкви, и не только, и не только. Он распространяется гораздо шире и дальше. Еще раз повторяю, идея вот какова, основная направленность. Если посмотреть на эту идею с точки зрения эсхатологической, то есть с той точки зрения, которая уже обозначена в Евангелии, что в конечном счете придет тот, перед которым поклонятся все народы, то надо понять, что речь идет не только о политическом господстве этого человека. Поклониться не означает только, что признает его власть, знаете, как рабы, которые, как раньше, которых побеждали, и они вот на коленях все ползают перед победителем. Речь идет не только об этом же. Мы кланяемся в храмах, мы молимся, кланяемся, кланяемся. Он кем себя объявит? Будет как Бог. Культ, религиозный культ. Мы движемся к религиозному, единому культу. Вот этого, к сожалению, под флагом таких политических, кажется, моментов, почему бы не помолиться о мире? Да, ну почему бы не помолиться? Нет, собираются все вместе. Есть хорошая мысль. Какая? Прекратить вражду. Это согласен вполне. Это не христианское дело враждовать против кого бы то ни было, против представителей каких бы то ни было религий. Но это совсем не означает, чтобы собираться вместе, молиться вместе и созидать постепенно вот эту Вавилонскую башню общего культа единой религии. Впечатление, вы знаете, такое, может быть, я ошибаюсь, дай Бог, но впечатление точно по анекдоту, который как-то я слышал. Впереди идут женщины и дети, а за ними танковая колонна. Вот так и здесь. Впереди очень хороший мотив – молитва о мире. Для того, чтобы молиться о мире, что случилось? Какая катастрофа? Все собираются. Такие высокие персоны. Что происходит? Да, это оправдано? Совсем нет. Для Америки все эти молитвы, тьфу, захватило и разгромило. И Сербию, и Ирак, и Афганистан, и что угодно. Вот что такое. Представляете? Нет, тут совершенно ясная, подспудная, мощная сила, который инициирует вот эти факты. Экуменические и супер уже экуменические, супер, то есть поскольку уже вовлекаются представители уже не христианских религий. Экуменизм охватывает, ну, христианские направления. Супер уже, так сказать, все на свете. Всех на свете. Кого только можно и нельзя. Такова ситуация в настоящее время. И поэтому, естественно, возникает вопрос – вопрос, особенно в отношении того, как мы можем оценивать, насколько мы близки или насколько мы далеки от главных направлений христианства, от главных после православия. Я говорю о католицизме и о протестантизме. Это очень важно. Тем более, что эта идея, вот это общение, экуменизма, встреч, диалогов и так далее, она все время инициируется. Все время. Особенно в этом заинтересованы западные. Ну, всегда находится отклик, конечно, и на Востоке. Так вот, первое мне бы хотелось о чем сказать. Что из себя представляет католицизм? Католицизм вообще и в частности, и сегодня. Я бы, может быть, вам сначала бы просто поделился, знаете, чем? Тем, как оценивают католицизм наши, ну, святые хотя бы. Некоторых я просто зачитаю, других просто имена можно назвать и все. Слушайте, напоминаю вам еще раз, чем мы отличаемся от западного христианства. Это очень важно в высшей степени, друзья мои, то, о чем сейчас я скажу. Чем мы отличаемся, когда мы что-то утверждаем или хотим доказать, хотим показать, что это именно так, что это правильно? На каком основании? На чем мы стоим, когда мы утверждаем? Православие – один принцип. И за него держаться нужно обеими руками. Один принцип есть. Мы верим тем, которые стяжали того же Духа Божьего, которым написано Священное Писание, то есть святым. И более того, даже я вам скажу, сделаю такое замечание, но я тут... А, хорошо, в общем, если кидаться будете, спрятаться мне есть куда. Да. И когда говорю даже святым, то хочу сказать, не всем святым. То есть не всем тем, которые канонизированы. Вы учтите, пожалуйста, это. Правый разбойник святой. Да, сам Христос сказал. Но если бы нам были известны его мысли, что он там писал и прочее, мы сказали, нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Да, он святой, ну и слава Богу. Мы верим, что это свят. Но только уж от твоих мыслей мы подальше, пожалуйста. Вы слышите? Не смешивайте, пожалуйста, этого момента. Потому что канонизация иногда происходит человека за что? Вот сейчас любого из нас, может быть, я уверен, скажи, или расстрел, или ты отрекаешься. Мы бы встали и сказали, стреляйте. Стреляйте. И расстреляли. И церковь сказала, причисли к лику святых. А мы-то знаем, какие мы. Ну-ка, кто из нас не знает, какие мы? Канонизация – это акт чего? Посмотрите, каким надо быть перед лицом исповедания Христа. Вот вам пример. Канонизация – это пример. Но еще совсем канонизация не означает, что человек действительно стяжал Духа Святого Божьего, о котором, помните, писал Серафим Саровский. Дух Святой достигается каким большим трудом, подвигом, молитвой, правильной христианской жизнью, целожизненным подвигом. И совсем немногие достигали этого. Слышите? Поэтому не смешивайте, пожалуйста. Канонизированных святых, достойно канонизированных, и тех, которые действительно стяжали Духа Божьего. Понятно? Это очень важно, друзья мои, потому что нам может сослаться, а вот такой-то сказал тот-то святой. Ну, сказал, верно, да, не смешивайте. И надо быть очень осторожным. В данном случае я хочу вам привести высказывание действительно тех, которые стяжали Духа Божьего. Марк Эфесский, помните, знаменитый борец против унии. «Мы отторгли от себя латинин не по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Паисий Величковский. «Латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстания». это преподобный Паисий Величковский. Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововедение, Амвросий Оптинский. А какие вы знаете высказывания Иоанна Кронштадтского, если бы только, только вы почитали, а какие высказывания у Феофана Затворника? Это один за другим. Я обращаю ваше внимание еще раз. Это не мнение богословов, а мы можем что угодно наговорить богослову, слышите? Мнение, а утверждение святых, не мнение, а утверждение святых, которые прям совершенно однозначно пишут, о том, что такое латинство, что такое католическая церковь. Они прямо утверждали. Феофан Затворник пишет, все таинства повреждены в латинской церкви. Это действительно так. Услышите, действительно так. Я помню, никак даже не думал. А когда соприкоснулся, преподавая, я ахнул, даже не ожидал. Все до одного таинства повреждены. Учение о таинствах, в смысле. Все до одной истины догматической, начиная с учения о Боге. Все повреждено. Это поразительно. Но самое, может быть, страшное, это другое, на что обращаю ваше внимание. Вы знаете, в чем суть церкви? Когда мы говорим «церковь», церковь – это то, что указывает человеку верный путь спасения. Слышите? Верный, правильный путь спасения. Иначе скажу – правильный путь жизни. Каким нужно быть человеку по жизни своей, чтобы получить спасение? Вот что такое церковь. Недаром она именуется кораблем. Указывает верный путь спасения. Если же то, что именуется церковью, указывает ложный путь спасения, следовательно, это уже ложная и церковь. Или, проще сказать, не церковь. Если вы обратитесь с этой точки зрения тому, какой путь спасения предлагает Римо-католическая церковь в лице своих самых выдающихся святых, то есть тех, которые нас ставят на уровень вот тех, о которых мы сказали, стяжали Духа Святого, то вы просто поразитесь, что происходит здесь. У вас у всех есть эта книжка, вот эта Осипова, о чем пишет Франциск Ассизский. Если у вас останется время, я вам, может быть, зачитаю кое-что, но я думаю, вы можете прочитать это сами, который молится о двух милостях, равным себя Христу. И в житии его так и написано, что он почувствовал себя совершенно превращенным во Христа. Или Анжела эта блаженная, Дух Святой шепчет ей, «Дочь моя сладостная моя, я очень люблю тебя». Да, и так далее. Такие, знаете, романеи, что это просто и читать невозможно. Или Тереза Великая, ей Христос является, «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг твой». И она даже не видит этой дьявольской насмешки, этого даже не беса, а бесенка, который искушает ее такими вещами. Вы только почитайте. А это маленькая Тереза, которая скончала 23 года, и которую Иоанн Павел II, о, хорош, возвел достоинство учителя церкви. Она что пишет? В своей книге, кстати, написано блестяще. Не буду цитировать. То есть не буду называть название книги. А то еще начнете, броситесь. Романчики почитать же интересно, как-никак. Да. И во время собеседования, предварившего мой постриг, я поведала о делании, которое намереваюсь совершить в Кармеле, в монастыре. Я пришла спасать души и прежде всего молиться за священника. Вы слышите? Не душу, а души этих несчастных священников и прочих. Ей-то не о чем молиться о себе. Она ж святая. И что тут же пишет? Я неизменно храню, я о последней говорю, чтобы уж, я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. Вы слышите, какая красота? Я думала, что рождена для славы, и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой. И дальше пишет: «В сердце моей матери церкви я буду любовью с большой буквы. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». Вы слышите, чем живет девчонка паршивая? Чем живет-то? Вся горит. Вы хотите узнать, какая любовь? Вот зачитаю, это я много раз повторяю, надо зачитать, чтобы вы знали, потому что вы совершенно не понимаете, что такое любовь. Слушайте, это говорит учитель церкви. Это было лапзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: «Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Нужны комментарии о такой любви? Вы слышите, что творится? Бедные, бедные, природа требует же, где он? Где он? В монастыре его нет, и нашли. Впрочем, вы не думайте, я бы ее особенно бы не обвинял, потому что она только чадо того учения Римо-католической церкви, которое она приняла, в котором она была наставлена, в котором она была воспитана. Вся в этих романах, вся. Катарине, одной тоже из великих святых, учителя церкви, 20 лет, и она постоянно произносит одну и ту же священную молитву ко Христу. Вы что думаете, молитву Иисусову, да? Отсталый народ. Какая ее священная молитва? Великая. «Соединись со мною браком вере». Непрерывно, почеточек, знаете. «Соединись со мною браком вере». Вы видите, это бесчисленные примеры можно приводить, друзья мои. Задача какая? Не в каком-то осудительстве этих личностей. Важно показать, до какой деградации дошло аскетическое учение Римо-католической церкви. Эти все молитвы, эти призывания, эти стигматы Франциска Ассизского, вы знаете, как святые отцы назвали? Бесовской прелестью. В чем какие святые отцы? Вы знаете, в чем парадокс-то? Те, которые стоят на полочках в монастырях, я сам смотрел, подходил, я спрашивал в монастырях: а есть у вас отцы-то древние? Да-да-да, пожалуйста, вот они. Да-да. Вы думаете, кто читает? Нет. Руководцы не этими святыми отцами. Они стоят на полках, и пусть стоят, и помалкивают. Читается другое. Читаются вот эти новые учителя, которые заполняют душу вот этими романами, этими сладостными романами, сладостными мечтами. И это выдается за любовь божественную, правильную, истинную, христианскую. Вот в чем беда, друзья мои. Прелесть выдается за истину. Худшего уже быть не может. Я думаю, все из вас как-то соприкасались, что-то читали, что-то слышали, что такое прелесть и что происходит с прелестными людьми. Какая-то громадная опасность, какое-то страшное заблуждение. Что происходит с этими бедными людьми? И теперь целая церковь, которой 1,5 миллиарда число членов, по крайней мере, по статистике Аннуарио Понтифичио, этот сборник каждый год, издаваемый католической церковью, 1,5 миллиарда членов, чем живет весь самообманом? Причем самообман этот проникает всюду, снизу и доверху. Бенедикт XVI. Вот почему поклонение Евхаристии и ее созерцание, послушайте, вы будете священниками, да, так вот узнаете, что самое главное. Потому что я повторяю все время, вы ничего не знаете. Я вас научу. Бенедикт XVI говорит. Вот почему поклонение Евхаристии, поклонение, понятно? И ее созерцание должно стать главным в жизни пресвитера. Понятно вам? А вас чему учат там, я не знаю. Вот что главное – поклонение и созерцание Евхаристии. Вот престол, вот созерцаете, созерцаете. Поклонитесь. Это главное. Цитирую дальше. В нашу эпоху он приводит пример. Таким примером стала личность святого Пио, память которого мы будем отмечать в предстоящую пятницу. Служа святую мессу, он с таким пылом переживал тайну Голгофы, что вызывал во всех присутствовавших при этом чувство веры и преданности Христу. Стигматы, дарованные ему Богом, также были выражением глубокого соответствия распятому Христу. Еще один момент. Видите, в чем суть? Суть, если хотите, молитвы. Суть молитвы на стороне священника – созерцать Голгофу, созерцать страдания Христа. И, оказывается, некоторым дано так созерцать, что у них появляются стигматы. Кстати, с точки зрения психологии, это явление не представляет ничего удивительного. Слышите? Ничего удивительного. То есть стигматы, вы понимаете, раны на руках, ногах и в боку. Точнее, не психология, а психопатология. Оказывается, вот это постоянное сосредоточение внимания, внимание на страданиях Христа, вот на этих язвах, если хотите, Христа, многолетние и непрерывные, способно привести человека к подобного рода явлениям. Мне рассказывал священник игумен Никон Воробьев, когда они в начале XX века, знаете, это был такой всплеск, особенно когда Николай II дал полную свободу всем религиям, ну, кроме православной церкви, естественно, конечно, которая так и осталась ведомством. Какое было страшное увлечение индуизмом, этой йогой и прочими всякими вещами, мистицизмом разными направлениями. И вот, в частности, говорят, у нас было несколько человек, 4-5 человек, которые увлекались вот этим вот восточным мистицизмом. И один из нас, говорит, достиг потрясающих результатов. Он нам продемонстрировал, говорит, всем следующее. Мы собрались однажды в отдельной комнате, закрытой совершенно, в тишине, и показал. Положил руку на стол, и мы все замерли. И он говорит, и вот постепенно вдруг мы начали видеть, что происходит с его тыльной стороной вот этой руки, как начинается покраснение кожи. Это покраснение увеличивается, становится багровым. Потом, к нашему ужасу, говорит, эта багровость начинает вздуваться, образуется волдырь, как от ожога. Наконец, этот волдырь лопнул. Точно как от ожога. Но, конечно, эта сила была, когда же мы посмотрели с завистью, какова сила его внушения самому себе, концентрация внимания. Эта рана, потом говорит, очень долго у него не заживала. От ожога можно быстро излечить. А когда рана вызвана таким путем, то, кажется, очень долго. И говорит, потом только я понял, вот оно, стигматы, оказывается. Недаром этот подвиг Франциска Ассизского так и называется «компассио», то есть сострадание Христу в его страданиях. Вот это Пио знаменитый. Ну, а чтобы показать вам о Евхаристии то, что я вам сказал, тот же Бенедикт XVI в своей, на Евхаристическом конгрессе произносит следующее. Я выписал это. Послушайте. Послушайте, как это все выглядит. Вы... Ну, ладно, что вы не знаете, я и так знаю, что вы ничего не знаете. Вы должны знать. Слушайте и учитесь. Мы должны с гордостью раскрыть привилегию, возможность участвовать в Евхаристии. Ну как? С гордостью мы можем участвовать в Евхаристии. Ужас какой! Он даже не чувствует, какой ужас произносит. И эта проповедь наполнена. А реформаты Франции сейчас подпускают к Евхаристии не только всех крещенных, а всех, кто хочет. Вот что такое гордость. Это глава церкви. Сам Папа Римский проповедует. Напоминаю еще раз, если православие говорит, что вся задача христианской жизни заключается в одном только, в том, ради чего пришел Христос, очистить хоть немножко душу от всякой скверны, которая присутствует в каждом из нас, и каждый это знает. Каждый это знает по своим мыслям, по своим чувствам, по своим настроениям и отношениям. От скверны очистить и смириться. Вот в чем суть. Здесь что вы? Здесь пыл любви и гордость от того, что мы можем участвовать в Евхаристии. И забыли, Иуда поучаствовал в Евхаристии. И после этого пошел, удавился. Превратили Евхаристию, не знаю, во что уже. Плоды римо-католической веры совершенно очевидны. То, что происходит там, происходит, я говорю, на Западе, в лоне католической церкви, это просто подчас повергает, вы знаете, в отчаяние. Я уже говорил вам, что происходит даже мессы дураков. Именно дурачатся, по-шутовски одеты, начиная от самого священника и все прочие. И этот костел переполнен, все хохочут, анекдоты, Бог знает что. И что результат, вы думаете, какой любопытный? Римская церковь отрицательно относится к этому. Замечательно? Кот Васька вор, кот Васька плут. А Васька слушает, да ест. Не правда ли? Дедушка Крылов как хорошо написал, а там отрицательно, с неодобрением относится, что идет издевательство над самым святым, что есть в церкви, над причастием. До чего дело сейчас доходит, я вам сейчас кое-что зачитаю. В 1967 году французским епископатом были одобрены так называемые обязательные основы веры, в которых рекомендуется исключить всякую ссылку на космические чудеса, так называемые космические чудеса, под которыми, это просто перевод такой, на природные чудеса. Ну, природные тоже неверно, но те, которые связаны с природой, именно утешение бури Христом, помните? Умножение хлебов, помните? Вот такие вот вещи. Исцеление там слепорожденного. Рекомендуется убрать эти вещи. Убрать также упоминания об ангелах, о бесноватых, о сатане, о злых духах, о гигиене. Все это убрать. Слышите? Не мучить, не травмировать душу людей. Говорить только о благодати. Слышите? О милости Божией. Как и у нас иногда может, знаете ли, проповедь такую, прямо, знаете ли, и Божья Матерь покрывает своим покровом, и святые заступают нас все. И все-все-все такая благодать кругом. Прямо в рай, только ножки поднимай. А вот официальный катехизис для молодежи. О, это для вас уже. Здесь уже, в этом катехизисе, Спаситель предстает в образе очень такого великого экстрасенса. Цитирую. «Иисус исцелял больных, но это не обязательно означает чудеса в том смысле, в каком мы часто об этом слышим. Некоторые люди имеют природный дар исцеления. Не был ли Иисус одним из них?» Катехизис для молодежи. Слышите? Возможно, и он был одним из них. А вы чего там придумаете? В официальном тексте нового перевода пророка Исаии, того текста, который читается за воскресной литургией перед Рождеством Христовым, вместо «Дева примет во чреве и родит сына», черным по белому «Молодая женщина зачнет и родит сына». В лоне Рима католической церкви процветает так называемая негативная христология. Ведь название даже дает. Не просто думайте, это же христология. Но негативная христология. Слышите, что творится? Подрываются сами основы буквально христианства. Кстати, для чего же подчас глупый народ, я не понимаю, это у нас, меня прям досада берет, когда эти печатают, распространяют несчастные, я бы сказал, открыточки рождественские, где молодой Иосиф. Такие красивые, так хорошо оформлены, такое семейство прекрасное. Молодой Иосиф, молодая Дева Мария, ну, красота! И младенец Иисус. Кощунство! А в какой красивой оберточке-то, правда? Кощунство настоящее! Я не знаю, кто выпускает их, они понимают или нет, или просто штампуют им, и все. Или кто-то понимает и делает это злое дело. Вот вам еще один факт, который обращает на себя внимание. Вот совсем недавно, 17 ноября, в Кафедральном соборе Вены в Австрии, состоялась встреча, в которой по приглашению кардинала австрийского и венского Христофа Шонборна участвовали, это уже ежегодно участвуют, визионеры. Что это такое? Сейчас скажу. Встреча эта в этом году транслировалась в интернете на английском и испанском языках. В нынешнем году там был некто Иван Драгичевич, один из трех человек, которым Божья Матерь является ежедневно. Визионер, понимаете? Постоянно видит, ежедневно. Иван сообщил, что Царица Мира благословит всех верных, которые с верой соединятся в молитве. Благословение будет таким, как если бы все физически находились в Венском соборе, а будут смотреть по телевидению, по интернету. Богородица благословит также, послушайте, религиозные предметы, поставленные и положенные перед компьютером. Помните Кашпировского, который воду заряжал? Слышите, куда мы пришли? Программа встречи в 16 часов свидетельство визионеров, в 17 часов явление Богородицы, примерно в 17:40. Вы слышите? В 18 часов свидетельство Ивана, в 19 часов святая месса служит кардинал Шонборн. Как вам это нравится? Вы слышите, что происходит? Слушайте, вы слышите, что происходит? Визионеры, уже вера всему. Куда ушла католическая церковь? И после этого называют ее церковью. Она визионеров приглашает, мессу служит. Богородица ежедневно является. Редчайшее явление в жизни величайших святых. Редчайшее явление. Но здесь есть запросто. Да еще покажем по интернету. Да зарядим кое-что там энергией Божией Матери. Боже мой, что происходит? Забыли, что апостол Павел писал, что и сам сатана принимает вид ангела света. Почитали бы хотя бы. Ни этого не читают, ничего не знают. Не говорю о том, чем занимаются международные конференции, связанные с этим, с диалогом с католиками и католики. Какая только программа этих международных конференций. Я уже говорил вам, что стоило бы вам посмотреть хотя бы название с тем, чтобы убедились, чем живет. Ничего нет этого. Одна земля. Никакого Бога. Ну вот вам конференция, вот сейчас проходила в Минске, православно-католический диалог называется. Вот темы. 10 тем. Первое. Вызовы современного мира и ответ церкви в плане социальной этики. Очень духовное. Глобальный экономический кризис и кризис веры. Христианские ценности в плюралистическом мире. Христианские ценности и социальное рыночное хозяйство в эпоху глобального кризиса. Слышь, церкви занимаются, церкви. Это как будто, знаете, собрались какие-то эти министерства хозяйства, или я не знаю, что там такое. Христианские ценности и современные правовые системы. Социальные концепции и социальная этика. Фундаментальные эпистемологические вопросы, государство и церковь, взаимодействие церкви со СМИ, экуменические проекты, теологическое основание европейских ценностей. Это тема международной конференции «Православно-католический диалог». Ну, с нашей стороны, естественно, там митрополит Минский, там со стороны католиков этот кардинал Кох, президент Папского совета и так далее. И вот доклады. Доклады на эту тему. Вы слышите, темы какие? Вы найдите хоть одну йоту, маленькую хотя бы йоту, найдите заботы, заботы о спасении души человека, то есть ради чего пришел Христос. Вы слышите? Об этом ни слова. Совершенно ни слова об этом. Недаром, друзья мои, хочу вам сказать, какие блестящие определения дали наши мыслители римо-католицизму. Кириевский назвал католицизм – это рационализм. Хомяков – это протестантизм и полудуховное государство. Самарин – это иудаизм в христианстве. Достоевский – это сатанизм. Помните его повесть о великом инквизиторе? Как сама католическая церковь относится к нашей церкви? Вы можете прочитать такие панегирики. Церкви сестры. Я не знаю, что только. Лобзание любви. Такая любовь, что ну и представить себе невозможно. У меня кошка очень любит мышку. Очень любит. Ну, только не дай бог, если она попадется ей в зубки. Но очень любит. Я боюсь, нет ли здесь чего-либо подобного. Потому что Римо-католическая церковь вот как смотрит на нас. Послушайте. Официальное заявление, я специально выписал, официальное заявление вероучительной конгрегации Римо-католической церкви, председателем которой был нынешний папа. Тогда он был кардиналом Ратцингером. Это было в 2000 году. И который является официальным доктринальным документом. Вы его должны знать все. Просто обязательно должны знать. Вот что написано черным по белому. Католическая церковь – мать других христианских церквей и не может рассматриваться как сестра. Слышите? А все время только и слышим – церкви сестры. Два легких, западная и восточная, не может рассматриваться как сестра. Выражение «церкви сестры» неприменимо к взаимоотношениям между католиками, православными и протестантами. Можно лишь говорить о католической церкви как таковой и, запомните, прошу вас, и некоторых доктринах на Востоке. Поняли, кто вы? Вы представители некоторых доктрин на Востоке. Вот такое послание ко всем епископским конференциям мира, католическим, да, разослал кардинал Йозеф Ратцингер. При этом он всегда рассматривался как главный идеолог Святого Престола. При этом подчеркнул, что вопрос здесь не только в терминологии, но и в сути дела. По его словам Ратцингера, нынешнего папы, когда речь заходит о церкви, то имеется в виду единственная святая, универсальная, апостольская, католическая церковь. Ее сестрами могут именоваться лишь другие католические церкви. И он выступает против примитивного экуменизма. Молодец! Вот за это ему спасибо. Плюнул нам в лицо вовсю. Поняли, кто вы? Нет, 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 нет. Да, плюнь в глаза, нет, это Божья роса. Божья роса. Плевок открытый. без всякого стеснения, вы слышите? Ни стеснения, ничего. Когда надо, они не стесняются. Они показали на Украине свое лицо, когда оказалось возможным сделать то, о чем мечтали. Церкви, сестры. Ну, хорошо, друзья мои. Я это вам говорил с тем, чтобы показать, какой может быть, должен быть характер отношений между православием и католицизмом. Нас очень любят они. На Западе идет уже колоссальное снижение процента верующих. Рост верующих католической церкви идет за счет Африки. Африки, там можно. Юго-Восточной Азии, еще Латинской Америки. Россия вожделенна. Особенно теперь, когда они видели, что происходило, когда привезли пояс Пресвятой Богородицы, все, все, больше ничего не надо. Они нам не только это привезут, потому что они-то привезут, как в средние века возили египетскую тьму, перо от архангела Гавриила, да, и молоко Божией Матери. Да. Все привезут, все что угодно. Мне показывали же в Риме, показывали время, слышите, иезуит меня сопровождает. Да, палец апостола Фомы. Какой палец? Которым он коснулся нетленного ребра Христова. Что? Вот так. Докажите, что не так. Ну? Все привезут. И, боюсь, наш народ неогражденный ринется бедный на все это. Итак, запомните, во-первых, мы не церковь, а некоторые доктрины на Востоке. Это. Дальше. Римская церковь ведет человека по пути официальному, прям официально по пути прелести, осужденной всем православием во все века и во все времена. То есть мы стоим перед лицом в этом отношении огромной опасности. Поэтому, когда говорят, нужны нам эти связи и прочее, я понимаю, для политиков – пожалуйста, политическая сторона – пожалуйста. Занимайтесь проблемой мира – пожалуйста, да. Борьбы со всякими отрицательными, негативными явлениями в мире. Здесь можно бороться, пожалуйста, вместе и с атеистами, и с мусульманами, и с кем угодно. Все вместе, против, пожалуйста, будем бороться против пьянства и прочих вещей, наркомании. Но только не понимают одного люди, не понимают, что невозможно стричь вершки, поливая корешки. Еще более буйным цветом будут выплывать все эти вершки. Христианство православное призывает обратить внимание на корни. А корни мы видим. Какие? Ну, несколько слов о протестантизме теперь. Вот здесь ситуация, ну, вы, наверное, сами понимаете, ну, ничуть не лучше, конечно. Во-первых, вам еще раз говорю, то протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Слышите? Хотя называется протестантизм. Против? Верно. Верно. Но против чего? Против тех внешних уже совершенно злоупотреблений, я бы сказал, искажений, уж слишком очевидных, вопиющих вещей, которые имели место там в XVI, в XV веках. Да, в Римо-католической церкви. Ну, естественно, они вызывали протест и негодование. Суть осталась та же самая. А суть какая? Западный западной религии. Какая суть? Торг. Патриарх Сергий Строгородский в своей замечательной книге «Православное учение о спасении» написал: «Западные христиане заботятся не о спасении, а об избавлении от наказания. Вот в чем вся суть. Избавление от наказания – это система индульгенций, это же именно выкуп». Кстати, индульгенции возродил Иоанн Павел II. До него же давно уже не было. Он опять возродил эти индульгенции. Ну, Бенедикт XVI продолжает это. Так вот, избавление от наказаний. Суть протестантизма в чем заключается, друзья мои? В том, чтобы избавить человека от всякого труда, духовного труда, духовной работы над собой. И эта задача была решена блестяще. Слышите? Блестяще. В течение всего существования человечества у человека всегда щемила совесть перед Богом. Он приносил жертвы, он молился, люди каялись. Все было, потому что сознавали себя, ну, видели, что они грешны, и ничего не сделаешь, и боялись гнева Божьего. Гнева Божьего боялись. Протестантизм и избавил человека от этого гнева Божьего, от наказания. Как? Ох, очень интересно, я вам скажу. Процитирую вам, чтобы вы из официального доклада, это, кстати, я его оставил, этот доклад, он замечателен. Это очень скрупулезный, точный, знаете, дотошный доклад. Знаете, немцы ведь, вы ведь, наверное, не знаете, попросили написать о слоне исследования французы, англичанина и немцы. Француз написал какую-то вот такую брошюрку, несколько страничек, легкомысленную. Англичанин написал уже работу. А немец написал: только на слоне можно увести. Сколько написал на слоне. Настолько основательный труд он создал. На то он и немец. Так вот и здесь я вам кое-что процитирую, чтобы вы узнали, что такое протестантизм. В лютеранстве есть два очень таких серьезных понятия. Понятия как? Взаимосвязанные понятия. Вменение праведности и невменение греха. Невменение греха. Итак, слушайте. Грехи верующего, тот, кто верует во Христа, грехи верующего – настоящие, будущие, а также прошлые – прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа, и поэтому не используются против грешника. Здорово! И не используется против грешника. Это изумительно. Значит, Бог, как судья, ищет, как бы это против. А тут Христос раз и закрыл. И все. Бог и туда, и сюда, а никуда. Христос все закрывает, и все. Замечательно. Слушайте, я когда прочитал, я прям под потолок прыгал от восторга. Еще раз повторяю вам. Грехи верующего, настоящие, будущие, а также прошлые прощаются, потому что покрываются и сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа. И поэтому не используются против грешника. Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет, а вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого, другого с большой буквы, слышите? Как нашу праведность рассматривает праведность другого, в которого мы верим. Понятно? Христианин – это не кто-то, не имеющий греха или не чувствующий греха, а то вы еще подумаете. Нет, нет. Он тот, кому в силу его веры во Христа Бог не вменяет в вину его греха. Слышите, о чем вся речь-то идет? В вину. Это не значит, что в нас нет греха. Грех всегда есть. И благочестивые чувствуют это. Но он не виден в глазах Божиих, потому что между стоит Христос – посредник. Потому что мы держимся Его веры. И потому что мы держимся Его веры, всех наших грехов больше нет. Бог не видит эти грехи. В Его глазах они как будто бы и не грехи. Это совершается вменением по причине веры, по которой я начинаю захватывать Христа. И по Его причине Бог вменяет несовершенную праведность в совершенную праведность, а грех не в грех, даже хотя это действительно грех. Слушайте, что еще нужно? Я верю во Христа. Верю. Все. Теперь уже не моя праведность, а во мне праведность Христа. И мои грехи не вменяются в грех. И Бог не ставит мне в вину мои грехи. Вы слышите, какая красота-то? Ну, я не знаю, почему до сих пор православный, никак не пойму. Просто вы еще не изучали, наверное, как следует лютеранство. А так бы тут же, наверное, всем туда перешли. Замечательно просто. Все убрано с пути ветхого человека. Живи, голубчик, и наслаждайся. Грехи у тебя есть? Есть. У кого их нет? Не беспокойся. Чужая праведность закрывает все твои грехи от Бога. И твой грех не вменяется тебе в грех. Ура! Поэтому ничего и не нужно. Поэтому ничего не нужно. А уж до каких еще диких вещей доходил сам Лютер, это и говорить нечего, да. Я же, помните, вам приводил уже. Душа никоим образом не участвует в сладострастных делах плоти. Представляете, красота-то какая. Ну, услышите, это прям впечатление такое, что бесноватое, наверное. Потому что такие вещи, ну, разлагающие прям человека. Причем, вот видите, вот для вас это звучит все, я вижу, достаточно дико, да? Вы представьте себе ситуацию, когда вы вот так будете сидеть напротив них, умные, вот с такими вот головами, вот такими головами богословы. Вы им говорите, да как же это? Они говорят, вот, конечно, вот так, а что же вы хотите? Это какой же он спаситель? Ужас один. Все снято. Ничего не требуется. Какое там Царство Божие силой берется? Все. Мы спасаемся верой. Во что? Что Христос пришел и все сделал за нас. Человек же, говорит Лютер, это соляной столб. А что может соляной столб сделать? Ничего. Я соляной столб. Мне все позволено. Я буду бегать по академии, кричать, я грешный, грешный. Но я ничего не могу же. Я соляной столб. Мне все теперь можно. И чужая праведность закроет от Бога мои грехи. Видите, как звучит, правда? Просто как насмешка звучит. Но представьте себе, эта насмешка возведена в силу догмата. И ни за что не отдадут этого и не отдают. И когда мы говорили о синергии, то есть о необходимости человеческих усилий для спасения, о, Боже мой, что вы себе представить не можете. Они нам просто откровенно заявляли, мы не можем возвратиться в Германию, например, или в Германии опубликовать документы, в котором бы подписали текст, где значит слово «синергия». То есть, что со стороны человека тоже требуются какие-то усилия. Если что и есть, что делаем, это социальное служение. Но оно является просто только свидетельством того, что мы верим во Христа. Само по себе оно не имеет никакой искупительной силы, никакого значения. Евхаристия превращается во что? Для большинства протестантов это уже и не таинство. Даже Евхаристия – это не таинство. Воспоминание о Тайной Вечере. Даже до этого дошли. И уж не говорю о том, что сам Христос уже рассматривается как уже открыто и часто в римо-католических богословских исследованиях, так и тем более в протестантских, как просто человек, обладающий исключительными божественными дарами, дарованиями, если хотите, талантами, который принес нам новые учения, новые знания и больше ничего. Ну вот так, друзья мои. Это то, что я хотел сегодня сказать вам.